Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость – историк Максим Тимонов. Максим, здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Вчера Максим сделал вступление к своей сегодняшней лекции и беседе, тема которой «Интервенция, как Антанта Россию от русских спасала». Вчера Максим рассказал, что интервенция, я условно говорю, Германии, Австро-Венгрии и Турции, это было продолжение войны с Российской империей, которая приобрела форму независимых республик типа Украинской народной, меньшевиков в Закавказье, некоторых заключений в Баку. А сегодня, собственно, речь пойдет о том, что сотворили союзники России по Первой мировой войне. Максим, вы не против, что я подвел такой краткий итог? И правильно.
Я благодарен за этот краткий итог. Спасибо большое.
Итак, Максим, пожалуйста.
Да, спасибо большое. Добрый день всем нашим слушателям. И на самом деле это мы довольно сильно замахнулись, конечно же, как всегда. И для того, чтобы хотя бы более-менее внятно разобраться с темой интервенции, нам неизбежно придется, конечно же, постоянно отходить в сторону и уточнять, что вообще происходит в мире в это время. Я вот каждый раз говорю, что невозможно как-то оценивать события и осознавать их значение, их причины, не уделяя внимания тому, в каких декорациях и на фоне чего разыгрывается у нас главный сюжет разговора. И в случае интервенции это особенно справедливо, потому что без регулярных уточнений, что же у нас происходит на военно-политической карте мира или хотя бы Европы, у нас, конечно, ничего не получится. И да, вот мы вчера в некотором анонсе попытались внести ясность в терминологию и уточнить, кого же мы будем иметь в виду. И давайте считать, что вот как минимум в рамках сегодняшнего нашего разговора мы все-таки договорились до того, что под интервентами мы понимаем бывших союзников России по Антанте. Ну, почему бывших, это я попытаюсь как-то развернуть в процессе. И вот тут нас уже ожидает некоторый временной парадокс. Вот еще толком не началась гражданская война. У нас на дворе конец 17-го года. Гражданская война, она наблюдается в виде, скорее, там, локальных стычек каких-то неорганизованных. А в бывшей империи у нас происходит то, что впоследствии получило название «Триумфального шествия советской власти», которое омрачается, ну, разве что эпизодическими какими-то историями, абсолютно несогласованными между собой, с антибольшевистски настроенными отрядами, и некоторые, скажем так, наверное, изоляции части юга России под рукой Каледина, где, в общем-то, тоже пока что в больших масштабах ничего не происходит. Там происходит накапливание сил и стекание к Каледину антибольшевистски настроенного офицерства и части армии при содействии как раз той самой Украинской Народной Республики, отчего, в общем-то, у нее и возникли разногласия с большевиками. Вот только-только на базе Алексеевской организации у нас создается добровольческая армия. Как мы помним, это у нас происходит 25 декабря по старому стилю, по новому стилю это 7 января уже следующего, 18 года. Даты эти важны, но пока что ни о каком маломальски организованном сопротивлении большевикам нет речи. Но уже 23 декабря по тому же новому стилю, а если по старому стилю, то 10 декабря, 17-го года в городе Париже проходит англо-французское совещание и заключается конвенция, а также именуемая англо-французским соглашением, посвященная как раз судьбам территории бывшей Российской империи. Ну а если быть более точным, то взгляду Британии и Франции на эти судьбы. Что характерно, обе стороны ко дню соглашения этого, они уже имеют представление о предполагаемых действиях. Все это рождается не в самом совещании, потому что у англичан уже есть готовый меморандум, который на это совещание привозит заместитель министра иностранных дел Роберт Сесил и министр без портфеля Альфред Милнер. Этот меморандум с некоторыми корректировками и станет основой заключенной конвенции. У французов к этому времени тоже есть уже некоторый опыт в этом вопросе. Потому что еще в ноябре 1917 года, практически сразу после Октябрьской революции, в Румынии, точнее в Яссах, где расположен штаб Румфронта, прошло совещание генерала Анри Беркло, это глава французской военной миссии на этом фронте, и представителей командования Румынского фронта. Вот русскую делегацию в этом совещании возглавлял генерал Щербачев Дмитрий Григорьевич. Мы, кстати, о нем уже как-то говорили. Это тот самый генерал, который в гражданскую сумел склонить Краснова к окончательному объединению Донской армии с добровольческой. Он же сумел убедить Деникина признать Колчака как верховного правителя. Он же возглавлял военное представительство русских армий в Париже при союзном верховном командовании и пытался так или иначе из союзничков выбивать снабжение. Но ему еще пока только предстоит все это проделать. А сейчас, в ноябре 1917 года, он исполняет должность помощника главнокомандующего фронтом. По сути, отправляет обязанности главнокомандующего, потому что самому главкому фронтом совершенно не до этого. Просто потому, что номинально главком армиями Румынского фронта это румынский король Фердинанд I, которому не совсем до управления войсками. Вот о чем Бертло тогда договорился с Щербачевым. Вообще изначально речь шла о невыходе Румынского фронта из войны. И на первых порах это представлялось вполне исполнимым, потому что Румынский фронт был большевизирован в куда меньшей степени, чем остальные воюющие армии. И более того, в гораздо большей степени на Румфронте представлены были солдатские комитеты под управлением меньшевиков-оборонцев и эсеров. И, конечно же, велико влияние было свежеобразованной Центральной Рады. Так что фронтовой комитет большевиков абсолютно не признал, как не признал он и советскую власть. Но приоритеты совещания этого сильно сместились и довольно быстро сместились. Потому что точно так же, как солдатская масса не собиралась поддерживать большевиков, точно так же она была не готова активно действовать в интересах оборонцев. Вот так что концепция изменилась, и генерал Щербачев у нас одной рукой руководит тайной организацией, которая не признает новомодной выборности командиров и формирует отряды, которые в дальнейшем должны стать основой новой армии. Знаменитейший отряд Дроздовского, его поход из Яснодон, это из этой же оперы. А другой рукой Щербачев поддерживает Центральную Раду, принимает командование свежесозданным Украинским фронтом, который собрали из Румынского и Юго-Западного фронтов. И, заручившись санкцией представителей Антанты, приступает к переговорам с германским фельдмаршалом Маккензеном. Суть переговоров – это перемирие между австро-германскими войсками с одной стороны и русско-румынскими с другой. Переговоры закончились успехом. Это то самое Факшанское перемирие. Казалось бы, а в чем смысл французам давать согласие на подобное перемирие и остановку военных действий? И в чем их выгода? А вот в чем. То есть, обезопасившись от внешнего воздействия, Щербачев, а мы помним, что его командованием уже не русский фронт, это фронт действующей армии УНР, через 10 дней после заключения перемирия процесс перехода завершается полностью, и по указанию Щербачева части верной Центральной Раде занимают все штабы фронта, а все части, в которых хоть как-то заметно, хоть как-то весомо влияние большевиков, Они разоружаются румынами, и как следствие большевистское влияние в этой армии полностью подавлено. И в том же декабре того же 17-го года румынские войска, вот все последующее, наверное, должно прозвучать как-то в кавычках. Так вот, для поддержания порядка в тылу румынского фронта, для охраны складов и дорог, а также для охраны русских и румынских границ, румынские войска вторгаются в Бессарабию.
Максим, если... да. Извините, вот все-таки я бы добавил, и в целях защиты демократии.
С демократией. Демократии будет очень много, и защиты демократии будет очень много звучать сегодня. И да, конечно же. И вот если мы договорились считать интервенции действия союзников по Антанте, то вот, пожалуй, это и есть первый акт военной интервенции, состоявшийся с учетом темпов развития событий тогдашних, задолго до перехода гражданской войны в активную фазу. За эти чудеса генерал Щербачев, кстати, был совнаркомом объявлен врагом народа. Могу ошибаться, но кажется, он стал вторым человеком, лично удостоившимся такого внимания советской власти. Первым был Духонин. А вот от Антанты он получил гораздо больше милостей. После капитуляции Германии все тот же Бертло торжественно вручил Щербачеву большой крест почетного легиона. А румынское правительство назначило ему пенсию, на которую он в эмиграции потом довольно неплохо и жил. Ну, впрочем, деятельность Щербачева – это настолько глобальная, настолько отдельная тема, что вот я ограничусь пока описанным эпизодом, благо он непосредственно связан с темой нашей сегодняшней беседы. И, наконец-то, вернусь к Парижскому соглашению, от которого мы и начали. Оно, соглашение это, полностью посвящено России, точнее, территориям бывшей империи, и абсолютно не посвящено, как можно было бы подумать, противодействию большевикам и какой-то там борьбе с этими большевиками. Что на самом деле интересует союзников и что они обсуждают? Участников совещания больше всего заботит, конечно же, создание центров сопротивления Германии, прежде всего на юге России. Поскольку союзники на текущий момент совершенно себе не представляют возможных действий, взявших власть большевиков, они не имеют ни малейшего представления, надолго ли вообще эти большевики взяли власть, и опираются они в основном на опыт общения Жозефа Нуланса и Джорджа Бьюкенена, то есть послов Франции и Англии в России, соответственно, на опыт общения их с Троцким. Уровень владения информацией можно себе представить. К тому же вот Троцкий, разумеется, от души навешал на уши и британцам, и французам, выигрывая время для новорожденной Советской Республики. В риторике своей дойдя вплоть до неприемлемости сепаратного мира для большевистского правительства и стремления к миру всеобщему. Более того, Троцкий даже обещал союзникам в случае отклонения немцами условий этого всеобщего мира революционную войну с Германией, вот что бы это ни значило тогда. И участники совещания вполне логично по меркам того времени, они ожидают от большевиков обычной практики всех революционных правительств. То есть заявить по максимуму желаний и в процессе торга постепенно отступать, занимая какие-то здравые уже позиции. И британцы и французы рассматривают массу возможностей привлечь новое, пока что не очень понятное правительство этой страны России к продолжению войны. И именно поэтому одной из договоренностей было сохранение максимально возможно теплых отношений и с большевиками, и со свежеобразованной Украинской Республикой, просто из соображений, что ну, не одних, так других получится привлечь к участию в действиях против Германии. Что характерно же, именно поэтому на этом совещании было принято решение, исполнилось оно впоследствии, отозвать Бьюкенена, посла в России, который, по мнению британского правительства, будет однозначно ассоциироваться с временным правительством и с врагами большевиков. И, скорее всего, это предположение было верное, потому что именно Бьюкенен горячо одобрял репрессивные меры, принимаемые правительством Керенского против большевиков, и был сторонником радикальных мер. То есть, вот, например, он буквально настаивал Керенскому на введении чрезвычайного положения в Петрограде, военного положения, угрожая в противном случае применить все усилия для того, чтобы прекратились английские поставки. Забавно, но факт. Вот после возвращения на родину Бьюкенен был настроен, кстати, скорее миролюбиво по отношению к Советской России. И изначально был сторонником сохранения дипломатических отношений с правительством большевиков. Все изменилось, конечно же, после Брестского мира. Так вот, совещание у нас пришло к выводу, что, не давая официального признания, необходимо проявлять больше симпатии и к большевикам, и к Раде, и к свежеобразованным национальным правительствам и республикам, вплоть до заверения в отсутствии каких бы то ни было намерений вмешиваться во внутренние дела России и какой бы то ни было поддержки контрреволюции. Это не было импровизацией, это все в точности соответствует британскому меморандуму, который лорд Сесил привез на совещание из Лондона. Говоря о вот петроградско-украинских раскладах пасьянса союзников, необходимо учесть еще и то, что буквально за несколько дней до этого совещания взаимоотношения Совнаркома и Центральной Рады диаметрально изменились. То есть, если изначально Центральная Рада и молодая Украинская Республика декларировала намерение не отделяться от Российской Республики, и в петроградской, и в киевской риторике изначально вовсю звучали очень красивые фразы о федерации равных и свободных народов, то ко времени совещания на Кедерсе в Париже вовсю уже идет война между советским правительством и украинским правительством. Причины этой войны тоже связаны с нашей темой, потому что Украинская Республика изначально собираясь выполнять обязательства перед Антантой, сформировала собственную армию. Как мы помним из истории про Щербачева, успешно захватила штабы украинского, ну тогда уже еще не украинского, румынского и юго-западного фронтов, образовав единый украинский фронт, активно разгоняла советы, блокировала продвижение красных через территорию Украины на Дон, отказывалась препятствовать продвижению на тот же Дон контрреволюционных частей с фронта. И в самом начале декабря Совнарком сделал очень интересное заявление, в котором он одновременно признает право украинского народа на самоопределение, расшаркивается в реверансах перед самой концепцией Украинской Республики, а к ее правительству, к Центральной Раде, выдвигает абсолютно ультимативные требования, практически неисполнимые. И тут же, у нас уже 6 декабря, образуется, наверное, первый фронт в гражданской войне. Ну и далее мы все знаем. Далее у нас есть Харьковское советское правительство, Киевская Центральная Рада, украинский ЦИК, артиллерийский обстрел Киева, взятие его красными частями. И именно благодаря этому, осознавая нависшую опасность, украинское правительство в Бресте подписывает сепаратный мирный договор с Германией. Мы о нем немножко говорили вот вчера как раз. Подписывается договор с центральными державами о защите в обмен на поставки продовольствия. Германия таким образом получает отличный ресурсный придаток на юге Российской империи бывшей. По крайней мере, решает свои проблемы с продовольствием. При этом украинское правительство продолжает традиционно как-то ориентироваться на Францию, вплоть до того, что для заключения этого Брестского мира Украинской Республики с Германией спрашивается санкция французской миссии. И с ставка Антанты и на тех, и на других пока что все еще вполне обоснована. Ну и в конце концов, так ли им важно, чьи именно войска на юге встанут антигерманским кордоном? Будут они красные, будут ли они желто-блакитные, это не важно. И при этом уже при составлении этого соглашения разграничиваются и разграничиваются четко сферы влияния. К северу от Черного моря находится сфера влияния Франции. Это Крым, Украина и Бессарабия. В Бессарабии, как мы помним, пока что еще бродят румынские войска. А юго-восток от Черного моря курирует Британия. Это Кавказ, Закавказье, Грузия, Армения. И им же, то бишь британцам, вверяется работа на казачьих территориях. Просто потому, что, казалось бы, это традиционно зона влияния Франции, но французская работа в казачьих областях с Красновым, с Калединым, настроенным абсолютно реакционно на тот момент, это может сильно обеспокоить уже созданное украинское государство и вызвать нежелательные трения. Ожидаемый и состоявшийся парад суверенитетов, включая прогнозируемое появление юго-российских государств, принято решение неофициально, безусловно, поддерживать, официального признания ни в коем случае не давать. Более того, вплоть до проработанной уже риторики, согласно которой необходимо в чем-то идти навстречу, давать очень много обещаний, напоминая каждый раз, что вам оказана огромная услуга и огромная честь тем, что мы вообще с вами как-то разговариваем. Исключение было сделано только для Польши, но по вполне понятным причинам. С одной стороны, у нее есть традиции государственности, у единственной из всех новообразованных стран. А с другой стороны, не забываем, что государственность Новой Польши и комитет народовый польский, они родились во Франции. И армия Халлера, голубая армия, также была под французским контролем, ну, хотя против немцев ей выступить-то и не удалось.
Максим, а антирусские традиции польские, конечно, принимались во внимание?
Польские антирусские традиции на текущий момент пока что мало кого интересуют, потому что все еще идет Первая мировая война, и гораздо больше волнует, как бы это использовать в войне против Германии. Они будут значимы позже обязательно. Вот как после того, как Германия капитулирует, после того, как необходимость обеспечивать дальнейшие действия в рамках Первой мировой отпадет и возникнет необходимость выстраивания военно-экономического кордона вокруг Советской России, консервировать революцию в пределах России, совершать экономическую блокаду и стараться ее максимально ослабить. Вот тут, конечно же, максимально будут использованы польские антирусские традиции. Пресловутый польский поход из той же абсолютно оперы. Вот мы вчера говорили про ранее употреблявшуюся терминологию про походы Антанты. Польская война считалась одним из этих походов. И хотя сама эта риторика не верна, никаких походов именно Антанты вообще-то в природе не было, но польскую войну можно, конечно же, считать вполне логичным продолжением всей политики интервенции, которая произошла после того, как официальная интервенция закончена, части вернулись домой почти все, ну, кто-то до 25-го года завис на островах, но, тем не менее, да, это абсолютно из той же оперы.
Угу. И у нас вот-вот начнутся новости, то есть уже англо-французское соглашение, приблизительно понятно, что рассчитывали они на то, что придется вот торгаться, высаживать свои контингенты и противодействовать Советской России.
Про контингенты даже речь особо не шла. Прежде
Максим,
всего речь шла
после новостей. Хорошо?
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наш гость, историк Максим Тимонов, продолжит сейчас свою лекцию и беседу об интервенции бывших союзников Российской империи в Первой мировой войне против самой же России. Максим, прошу.
Да, ну вот, собственно, отвечая на зависший без ответа вопрос, прозвучавший до новостей, вообще пока что о каких-то вменяемых военных контингентах, высаживаемых на российских территориях и прочем, речь пока что не идет, в этом нет целесообразности. Этому будут посвящены следующие совещания Верховного командования Антанты. Но уже очень четко определены основные линии работы. Это всемерная поддержка раздробления бывшей Российской империи, поддержка и помощь материальная, прежде всего, свежеобразованным независимым государствам и успешное ослабление России, если можно так сказать, ну, до уровня стравливания этих государств между собой. Потому что, например, и британцы, и французы, они также прекрасно уже знают к этому времени, к декабрю 2017 года, о существовании Алексеева, Корнилова и Каледина, о существовании Алексеевской организации и зарождающейся военной организации антибольшевистской направленности, то есть добровольческой армии. Они знают об этом и в своих построениях учитывают. К моменту Парижского совещания Франция уже успела пообещать кредит на 100 миллионов франков для создания армии, которая будет противостоять врагам Антанты. Львиная доля этого кредита обещана, опять же, Украинской республике, но некоторая часть из этого обещана и должна была бы перепасть и вождям Белого движения. И сама работа с этими вождями, она снова ложится на плечи англичан, потому что независимая Украина может и не понять подобных маневров со стороны Франции вокруг сторонников единой и неделимой России. Вот тут слушатель, наверное, меня может спросить, а на кой черт я вообще вот все это время так долго и по мере сил и возможностей более-менее подробно рассказываю об этом соглашении? А все очень просто. Именно это соглашение знаменовало начало полноценной интервенции на территории бывшей Российской империи. Вот мы же помним, что интервенция, она бывает не только военная, но и политическая, и экономическая. И вообще военная интервенция – это чаще всего лишь закономерный итог интервенции политической. Так что англо-французская интервенция по факту началась еще до активной фазы противостояния красных и белых, и уж тем более задолго до мятежа чехословацкого корпуса, с датой которого нередко принято связывать начало полномасштабной гражданской войны. И более того, принципы и цели интервенции, определенные Парижской конвенцией, практически не изменялись на протяжении всего времени. Ну, разве что за исключением задачи обращения армии того или иного свежеобразованного государства против центральных держав. Ну, после капитуляции Германии этот пункт стал сам собой неактуален, но это не значит, что интересы Антанты на русской земле закончились. Военное измерение интервенция приобрела после Брестского мира скорее. Собственно, английские войска появились на севере России изначально вовсе не из соображений помощи антибольшевистским силам, а прежде всего потому, что в апреле 18 года в Финляндии высаживается германский десант, в результате чего возникает сразу несколько угроз. Ну, во-первых, немцы теоретически могли захватить Архангельск и Мурманск, получив базу для операций флота. Во-вторых, немцы могли взять под контроль железную дорогу Петроград-Мурманск, существенно расширив свои операционные возможности на севере и северо-западе. А в-третьих, и как бы не в главных, в Архангельске и Мурманске у нас вообще-то перевалочные склады для поставляемого Антантой снаряжения, которые там стоят еще всю Первую мировую, и которые немцы могли бы захватить и существенно поправить свое материальное положение. И вот по этому поводу в апреле 17 года на севере России появляются первые британцы, а примерно в это же время на Дальнем Востоке...
17-го, извините, Максим, 17-го или 18-го?
18-го. И примерно в это же время на Дальнем Востоке появляются первые японцы, которые там тоже возникают не просто так, а по плану Верховного командования Антанты, принятому еще в середине февраля, 18 февраля 18 же года, если быть точным. И не просто так они там возникают, а имея своей целью контроль Владивостока, Харбина и Китайско-Восточной железной дороги. Вслед за ними там высаживаются и вездесущие британцы. А при этом, что характерно, речи о походе против большевизма еще не возникает. Несмотря на Брестский мир, несмотря на то, что формально после Брестского мира Советская Россия воспринимается скорее как прогерманское государство. Более того, на этом этапе можно вообще-то эпизодически говорить о некоем согласии в действиях между интервентами и советами. Потому что в том же Мурманске британцы изначально находятся по плану, который предложил местному Мурманскому совету британский адмирал Томас Кэмп. Совет этот план принял. По совместной защите порта и железной дороги от германского десанта и финских войск, тех, которых потом было принято назвать белофинами. Причем план этот был принят с санкцией одобрения Троцкого, и рейд финнов, что характерно, отбили. Картина изменится радикально после мая 18 года, когда Германия потребует от Советской России соблюдать все, прописью все условия Брестского мира, то есть, помимо прочего, интернировать все находящиеся на ее территории войска Антанты. А помимо восстания чехословацкого корпуса, это приведет к решению Антанты существенно усилить и расширить зоны военного присутствия. Назовем это так, хотя это уже, конечно, чистая оккупация. Усиливается британский корпус на севере, разрастается японский экспедиционный корпус и мгновенно увеличивает зону своего присутствия. В противовес японцам появляется американский корпус «Сибирь». Ну, вот как вы заметили, я начинаю тут немножко ускорять события, потому что это процесс не одного дня и даже не одного месяца. Но это очень связанные явления. Летом того же 18 года британское влияние и британское присутствие в Средней Азии, в Закавказье тоже становится явным и тоже становится военным. Но тут есть тонкий момент, потому что это пока что еще не прямая интервенция в Советскую Россию, потому что все эти действия в Закавказье и Средней Азии происходят по формальному запросу и приглашению местных правительств, разумеется, абсолютно не самостоятельных, абсолютно зависимых, в точности по плану еще первого Парижского соглашения, Парижской конвенции. В общем, интервенты появляются абсолютно везде, кроме разве что юга. На юге России военное присутствие интервентов появится только осенью. Если я в запале сейчас не ошибаюсь, первый десант союзников в Севастополе высадится только 23 ноября 2018 года. Что характерно и что особенно интересно в этом плане, формально этот десант высаживается в рамках всего того же плана Клемансо о расширении театра военных действий Первой мировой войны на юг России. Дело только в том, что к моменту высадки десанта уже капитулировали все участники Четверного Союза. Капитулировала Турция, капитулировала Болгария, капитулировала Австро-Венгрия, капитулировала Германия. Поэтому причина, связанная с Первой мировой, официально озвученная, как-то уже звучит довольно забавно. А что на самом деле происходит? Я думаю, что я вряд ли ошибусь, если скажу, что после капитуляции Германии и окончания Первой мировой, а на самом деле даже еще и раньше, интервенция как таковая со стороны стран-участниц Антанты практически никак не была связана с действиями против немцев, против турок, а преследовала скорее совершенно другие цели. То есть, во-первых, это консервирование революции в пределах бывшей Российской империи. Потому что провозглашаемые большевиками лозунги мирового пожара и революции, конечно же, никак не могли оставить равнодушными правительства Антанты. Эти правительства прекрасно понимают, что такое рабочие волнения. Потому что их уже хватало и в Британии, и во Франции, и в Италии. На примере России и Германии они отлично представляли себе, чем все это может кончиться. И для этой цели, безусловно, необходимо поддерживать антибольшевистские силы любого вида и рода. Во-вторых, это раздробление, ну или хотя бы максимальное ослабление России и вывод ее с политической арены на, возможно, долгое время. Потому что с позиции той же Британии вообще абсолютно все равно, кто там в этой дикой России находится у власти, какой у них провозглашен режим, какая у них там сейчас главная идея, но единая и сильная в политическом и военном смысле Россия – это традиционная угроза Ближнему и Среднему Востоку, на которые у Британии всегда были, есть и будут свои, в общем-то, особые мнения, особые взгляды и четкое понимание, что это, безусловно, зона влияния Британии. И висящие над Курдистаном, над Афганистаном, над Индией, в конце концов, вот сильная Россия им абсолютно не сдалась и не нужна. И в-третьих, конечно же, это собственные экономические интересы. Начиная от очевидного и элементарного контроля ресурсов и заканчивая существующими, точнее существовавшими концессиями с участием иностранного капитала, защитой собственных инвестиций в виде предыдущих займов. Вот тут стоит, наверное, остановиться поподробнее, что же там с экономическими интересами. А это как раз очень сильно связано с сотрудничествами с белыми. Ну и, конечно же, как мы могли забыть, это заполнение военного вакуума, еще существующего на территории России. Так вот, что же там с белыми-то у нас получается? Вот если верить пропагандистским плакатам белых, если верить воззваниям красных, то белых буквально заваливали помощью Антанта. Это, мягко говоря, не совсем так. Мы как-то в свое время в разговоре о неизбежности победы красных вот краешком коснулись этой темы. Вот пора, наверное, эту сторону осветить подробнее. Вот мы не раз и не два, мы очень много и часто говорили, что вот с политикой у белых было примерно никак. Вот было хорошо с военной стороной вопроса. Вот было хоть как-то с экономикой, а вот с политикой была беда. То есть именно это белых и подвело. Они-то всерьез говорили о соблюдении союзнического долга, тянущегося еще с Первой мировой. А вот интервентов это заботило мало, движущие мотивы у них были совершенно иные. И всерьез говорить о каком-то союзническом долге интервенты, конечно же, были не готовы, просто потому, что в белых правительствах они в упор не видели правопреемников правительства Российской империи, с которым эти союзнические соглашения заключались. То есть в то время, как вот белые, полагаясь на риторику интервентов, ожидали от них каких-то действий в направлении общей антибольшевистской борьбы, ну, хотя бы на уровне снабжения. Вот им сначала пришлось признать все долги царского правительства за период Первой мировой. Долги, кстати, сами по себе спорные. Вот у нас и появляются экономические интересы. А затем белым пришлось еще и оплачивать львиную долю подставок. Ну, просто потому, что Антанта в рамках так называемой помощи поставляло количество снаряжения, оборудования и прочего, которое могло покрыть нужды белых армий, ну вот едва ли на треть. А остальное, будьте любезны, уже за жилые деньги или за ресурсы. То есть вот Франция на юге России совершенно не просто так контролирует Одессу, Николаев и Херсон. Это порты импорта, это промышленные центры. Совершенно не напрасно британцы, французы, японцы, американцы и чехословацкий корпус, который так на минуточку во французском ведении находится, не напрасно же они контролируют порты и железнодорожные магистрали. А про нефть и руды я и вовсе молчу. Но это общеизвестные истории с нефтью и прочим, на которых вряд ли стоит останавливаться подробнее. Но дело в том, что у лидеров белых вообще-то не было особого выбора. И вопрос, принимать или нет так называемую помощь так называемых союзников, перед ними вообще-то не стоял. По одной простой причине. В свое время, опять-таки, когда мы говорили о неизбежности поражения белых и о безусловности победы красных, мы затрагивали несколько очень важных факторов, среди которых это неудачное базирование у всех у них с тылом почему-то обязательно в море. Это отсутствие промышленной материальной базы, потому что под контролем большевиков вся центральная Россия с производственными центрами, с огромными военными и прочими складами еще со времен империи, а у белых ничего этого нет. И, конечно же, крайне ограниченные и быстро исчерпывающиеся мобилизационные ресурсы. Потому что военные действия происходят более-менее в одних и тех же областях. Белые контролируют более-менее одни и те же территории. И при неминуемом переходе на мобилизационную систему армии людские ресурсы очень быстро будут выгреблены фактически до донышка. Ну и, конечно же, сверх всего этого у нас полностью разрушена экономика. Именно эти же факторы белых ставят в абсолютно безвыходное положение, обрекают на стратегическую зависимость от союзников и ложатся дополнительным ярмом на и без того уже хрупкие плечи белых правительств. Как только мы говорим о небескорыстности поставок, выбора нет. Надо принимать, надо платить. Колчак за это расплачивался, например, золотым запасом. То есть вот пресловутое золото Колчака, его особо не надо искать. Нигде нету никаких тайных кладов, где лежит тяжелый металл всех времен. Этот тяжелый металл в большинстве своем осел, депонированный в европейских банках, как расплата за поставки, ну и частично обусловил процветание молодой Чехословацкой республики Легия Банк, та часть, которая вывезена чешскими легионерами. Вот клад искать не надо, его нет. Деникин за это расплачивался, конечно же, сырьевыми поставками. При этом союзники за свою поддержку выдвигали не только экономические требования, они выдвигали требования и политические, среди которых, в первую очередь, это признание независимости возникших де-факто государств и проведение демократических реформ. Вот у нас появилась как раз тяжелая поступь демократии. Вот требования эти, разумеется, они были абсолютно неприемлемы для белых. Ни с точки зрения единой неделимой России, ни с точки зрения политики непредрешенчества. Цель-то мы знаем, мы же говорили много раз об этом. Надо как-то победить этих ужасных красных, а потом созвать учредительное собрание или общероссийский собор, и на нем уже решить дальнейшие судьбы. Представители Антанты этого не знать, конечно же, не могли. Точно так же, как они не могли не просчитать ожидаемую реакцию белых на подобные требования. И поэтому волей-неволей придется задаться вопросом, а вот смысл этих требований, он был точно в том, чтобы организовать победное шествие демократии? Или все же в том, чтобы можно было развести руками и сказать, что вот знаешь, русский ами и русский френд, ну вот, так мы бы с радостью, конечно, тебе помогли, но какой-то ты непрогрессивный и реакционный. Вот если бы ты реформы затеял, то сразу, конечно же, стало бы больше помощи. Вот, по крайней мере, именно в таком ключе в своих воспоминаниях пишет Деникин, который очень четко формулирует, что для приобретения симпатии европейских правительств необходимо было сказать два слова – республика и федерация. Этих слов мы не сказали. вторит Деникину и Владимир Владимирович Марушевский. Вот эту фамилию, наверное, мало наших слушателей знает, а это очень интересный персонаж. Это, вообще-то, первый командующий белыми армиями Севера. И более того, на этот пост он не своей волей взошел и не русским правительством, а уже Чайковского приглашен, а на этот пост он рекомендован англо-французскими миссиями. Но они прекрасно знают, кто такой Марушевский, потому что во время Первой мировой именно Марушевский командовал вот этой третьей особой бригадой, это русские войска во Франции. И в своих воспоминаниях, вот я позволю себе процитировать, тут довольно большая интересная цитата, он говорит следующее. «Вся группа иностранных представителей чрезвычайно дружно работала над насаждением истинно демократических принципов и над направлением русской правительственной работы в духе завоевания революции». Ну, это все кавычится, конечно, у него. «Откуда эти люди могли знать, что нужно истрадавшейся России?» спрашивает Марушевский. Ответа у нас, конечно, нет. Что особенно интересно, а вот с немалой долей вероятности в случае удовлетворения этих требований, в случае проведения реформ, в случае признания возникших государств, скорее всего, помощь со стороны Антанты в самом деле бы возросла. Почему? Вовсе не потому, что европейские товарищи смахнут слезу умиления при виде демократизации России, а потому, что возникает реальная возможность создания на бывшей имперской территории еще одного государства, на этот раз русского белого государства, которое, с одной стороны, будет противовесом большевистской Красной России, в неизбежности которой уже никто к этому времени не сомневается, а с другой стороны, будет гарантом того, что у России и белой, и красной еще очень долго будет не до участия в мировом политическом концерте. Вот с некоторой натяжкой можно сказать, что такое гипотетическое государство, оно выполняло бы абсолютно те же функции, что в реальной истории какое-то время выполняла Польша. Вот как раз к разговору о Польше. Хотя, знаете, вот я тут подумал и решил, что тут и натяжек не надо, потому что сценарий уж больно похожий получается. Точно так же, как независимая Польша мгновенно признана всем мировым сообществом, точно так же, как в независимую Польшу тут же открылась огромная линия снабжения, поставок, кредитов и прочей поддержки со стороны европейских держав, прежде всего со стороны Франции. Точно так же, как Польша рассматривалась краеугольным камнем антибольшевистского кордона в Европе, вот абсолютно такая же судьба ждала любое белое государство, будь таковое возникло бы в какой-то устойчивой форме на территории бывшей Российской империи. Абсолютно то же самое бы и происходило.
Максим, и у нас вот, вот-вот новости. Все это означает, конечно, что этому государству никто бы, белому, не дал быть особо сильным, потому что тогда и грабить сложновато будет.
А может быть, и дали бы, потому что как-то же надо им воевать с этой Красной Россией. Но уж чтобы чего бы там ни было бы точно, это какой бы то ни было самостоятельности. Точно так же, как было с Польшей. У нее ей вырастили очень неплохую армию. Но была ли какая-то самостоятельная польская политика международная? Существовала ли она в природе в тот период? Нет, она не существовала. А армия была хорошая.
Ну, она оставалась, в общем-то, и неплохой в 30-е еще годы. Но потом произошли известные события. У нас сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости. После новостей Максим продолжит свою лекцию и беседу.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость, историк Максим Тимонов, продолжает свою лекцию и беседу «Интервенция, как Антанта Россию от русских спасала». Максим, пожалуйста.
Я как раз перед новостями закончил разговором об экономических интересах интервентов и экономических целях этой интервенции, а также начал говорить о том, как вообще происходило взаимоотношение белых с интервентами и кто же что приобрел от этого. Я опять позволю себе цитату. Я люблю позволять себе цитаты. В политике Европы тщетно было бы искать высших моральных побуждений. Этой политикой руководит исключительно нажива. Доказательств этому искать недалеко. Ну и далее приводится рассказ об блокировании контрабанды подвозов в большевистские порты Черного моря, попыток минирования, протеста союзников против минирования и буквально через несколько дней перехваты радиограммы о том, что как раз в эти самые порты сейчас пройдет пароход с медикаментами и хирургическими инструментами и грузовыми машинами, в обмен будет идти зерно. Это я цитирую Врангеля.
Ага.
Это я цитирую Врангеля, генерала, которому, казалось бы, стоило бы как-то мягче отзываться о тех, кто, по мнению пропаганды и белые и красные, ему всячески помогал. Ну вот мы видим, как он ему помогал. Как и кто кому помогал. Точно так же помогали, в общем-то, и Колчаку в обмен на золотой запас, потому что активизировалось как раз у нас к середине 18-го года сотрудничество, какой середине, к концу, сотрудничество с Колчаком, которому оказывалась материальная поддержка, совершенно не безвозмездная. Как она оказывалась, мы тоже можем найти в мемуарах. Там, если обобщить все эти отзывы, получается очень интересная картина. Англичане с удовольствием, в гораздо больших масштабах, чем югу России, отгружают Колчаку поставки, прежде всего военные. При этом британцы решают, надо отдать должное, изящно, очень интересную логистическую задачу. Потому что то, что они посылают Колчаку, прежде всего, это снаряды, это артиллерийское вооружение. Ну и, конечно же, личная стрелковка, пулеметы и тому подобное. А вот то, что они посылают, это избыток перепроизводства времен периода Первой мировой войны, когда британская промышленность в титанических количествах все это клепала. Да не то, что не пропадать, но Первая мировая закончилась, это явный избыток запаса. В английской армии есть хороший стратегический запас, его никто не отменял. Все, что произведено дополнительно, это сверх нормы произведено. Вот что-то с ним надо делать. Продать его кому-нибудь, кроме вот этих странных русских, которые друг за другом бегают по России, ну, сложно, потому что у всех это тоже есть, все тоже это производили. Хранить их у себя... Но чтобы их хранить, надо обеспечить условия этого хранения, надо построить дополнительные склады, надо эти склады как-то охранять, надо выдерживать нормы этого хранения, потому что, ну, не в болото же их складывать. А это деньги. Это значит, что надо ассигновать эти финансы на постройку этих складских сооружений, надо ассигновать парламентским решением финансы на обеспечение необходимого режима этого хранения, на охрану и прочее, и прочее. Это убыток. А вот если сгрузить вот этим странным русским, а в обмен еще и золото получить, это очень изящное решение этой задачи. Не правда ли? Вообще говоря, можно сказать и не ошибиться, а если ошибиться, то не сильно, что иностранная интервенция в итоге белому движению принесла гораздо больше вреда, чем пользы. Во-первых, потому что это полностью нарушило позиционирование белого движения как борцов за свободную Россию против большевистского ига. Это я кавычу все, конечно же. Потому что, с одной стороны, у зрителя была вот эта вот риторика, а с другой стороны, они прекрасно видели, кто в такой форме ходит по русской земле и что он там делает. Он там грабит. Откровенно грабит. Я опять свою любовь к цитатам пущу в действие. Уже в январе 2019 года, уже после почти годичного, ну, восьмимесячного присутствия британцев на русском севере, правительство Северной области России, правительство Чайковского, поступает жалоба от управляющего канцелярии иностранных дел, в которой черным по белому, русским по белому написано следующее, что после ограбления края интервентами не осталось никаких источников для получения валюты, за исключением леса. Что же касается экспортных товаров, то все, что имелось в Архангельске на складах, и все, что могло интересовать иностранцев, было ими вывезено в минувшем 2018 году почти что безвалютно, ну то есть бесплатно, украдено. Примерно на сумму 4 миллиона фунтов стерлингов.
Это огромная же сумма по тем временам.
Огромная сумма по тем временам. Ущерб от этой интервенции на севере, и на Дальнем Востоке, и на Кавказе, он до сих пор толком не подсчитан, экономический ущерб. Точные объемы, сколько было вывезено, называя вещи именами, украдено и ограблено у нас, здесь точно неизвестно. Известны какие-то разрозненные цифры по каким-то единичным видам, например, товаров или сырья в единичных областях. Ну, то есть я вот, например, могу сказать, что с русского севера вот лен, кудель, пакля, вот эти вот, как это называется по-русски, вот в общем, текстильное, наверное, сырье это имеет смысл назвать, да? Вот только американцы вывезли 500 000 пудов. При том, что американцы пришли позже и не успели собрать самое интересное и сильно отставали от англичан. Сколько вывезено мехов и прочего, представить себе тоже невозможно. Сколько с юга России выкачено 1 000 000 тонн зерна, не назовет это никто сейчас, наверное, уже. Но вот, тем не менее. При этом в боевых действиях как таковых интервенты-то толком не участвовали. У них боевых потерь крайне мало. Да им, в общем-то, это было не нужно. Они одним ударом расширили зону влияния, зону оккупации, давайте назовем вещи своими именами, и просто ее удерживали. Плюс политика интервентов по отношению к красным, она могла разниться в зависимости от региона. То есть вот на том же Дальнем Востоке американцы, сосредоточившиеся в основном вдоль железнодорожных магистралей, беспокоились только функционированием и бесперебойным железнодорожных путей, на действия красных партизанских отрядов, внимания вообще толком не обращали. А вот на севере, например, они довольно-таки свирествовали. Вот. При этом не было практически у них боевых действий. Они не находились в войне с Советской Россией. Зато они от души занимались карательными акциями и репрессивными действиями.
Ну
дай
да.
Бог,
и
дай
когда
бог память,
слабая, да. Конечно, там до греков даже дошло, да?
Ну да, греческая, это была совершенно прекрасная эпопея. Это две греческие дивизии, планировали три прислать, доехало две, третья что-то потерялась по пути. Из них, по-моему, один батальон вступал в боевые действия, это Великая битва за Херсон с атаманом Григорьевым, который на тот момент был красным командиром, с очень пафосным обменом телеграммами в чисто эллинском марафонском стиле. Ну, выбили их, конечно же, оттуда. Но не занимаясь боевыми действиями, они отлично занимались карательными. Потому что это британцами у нас были построены концлагеря на Мудьюге, на Юканге, на Соловках, через которые прошел каждый шестой житель этого региона. Совершенно чудовищными условиями быта. Есть очень много воспоминаний об этом. Можно и рассказывать того же, почитать, в конце концов. Там очень сурово было. Там была нулевая медицинская помощь. Там была нулевая, минимальнейшая кормежка. Зато работать с 5 утра до 11 вечера надо было. Вот. При этом можно вспомнить кочующий из мемуаров мемуар белых, воевавших на Дальнем Востоке, рассказы о совершенно изумительном, прекраснейшем японском унтер-офицере во Владивостоке, которого начальство очень ценило за невероятные способности распознавать большевиков по выражению лица.
О, это большой специалист, он бы сейчас пригодился даже, я думаю.
Да, ну вот он на русского языка, он, конечно же, не знал.
Никому не надо.
Абсолютно не нужно. Зато безошибочно определял большевиков по выражению лиц, выдергивал, ну, он работал в патрулях на железной дороге, выдергивал и отправлял, понятно, куда по инстанциям. Вот... дай бог памяти, в 24-м году в Советской России, в Советском Союзе уже, было создано такое общество содействия жертвам интервенции, которое занималось сбором документальных свидетельств, подтвержденных свидетельств о результатах действий интервентов. Вот к 27-му году, за 3 года своей работы, они зафиксировали с доказательной базой более 110 тысяч убийств и смертей, причиненных интервентами. Вот это вклад интервентов в то, что называется белым террором. Ответственность целиком и полностью лежит на интервентах. Это включает в основном, конечно же, не боевые потери, потому что боевых столкновений там особо не было. На мой взгляд, это абсолютно достаточно, чтобы этому террору приписать еще название массовый. То есть в результате, опять-таки возвращаясь к тезису о том, что белым вреда от интервентов было больше, чем пользы, это еще один кирпичик в это здание. И это причина того, что очень немалая часть населения России, прежде всего, это то же самое сибирское крестьянство, которое изначально, ну и на севере, конечно, тоже, которые изначально были довольно-таки враждебны, или, как минимум, прохладно настроены к большевикам, за сравнительно небольшой период интервенции кардинально изменили свое мнение именно благодаря действиям интервентов. Во-первых, самому факту их наличия, потому что не очень понятно, как так получается, что люди, которые рассказывают о том, что они сражаются за свободу выбора, за свободу России, за самоопределение, как нам жить, и чтобы там проклятые большевики не указывали, как они своими руками приводят на нашу землю вот это все. А вот это все тут еще творит такие интересные вещи. Не очень-то это русские патриоты, наверное, это какие-то враги, пойдем-ка мы к большевикам, говорят нам товарищи крестьяне. И не сильно ошибаются. Собственно, можно пойти еще дальше и сказать, что победа белого движения, она вообще не входила в планы стран-интервентов. Это очень громкое заявление, но я сейчас попробую его обосновать. Вот почему. А что при всей политической аморфности в стане белых было основным и главным планом белых? Мы об этом уже говорили только что в других словах. Это восстановление единой и неделимой России и определение дальнейшей судьбы государства, деятельности учредительного собрания.
Это...
ну, и Русского собора.
Я думаю, что с точки зрения тех же интервентов это была совершенная блажь. И я думаю, опять же, как альтернативная версия, если бы они увидели, что эти белые чуть-чуть усиливаются, они бы и красным чем-нибудь подкинули.
В смысле бы, а они не подкидывали? А они подкидывали. Через третьи руки, так никто же не отменял свободу торговли. И через третьи руки, чтобы особо не замараться, прекрасно велись отдельные переговоры с большевиками. По инициативе, разумеется, частных лиц и правительств. Зачем же там правительству светить в этом деле? И Литвинов прекрасно выполнял функции посредника в этих вопросах. Вот. Так что входило ли это в планы так называемых союзников подобное возрождение, хоть и белой России? Но это вопрос, наверное, риторический.
Конечно.
Поэтому вот вся так называемая помощь, она больше существовала в пропагандистском пространстве, что никак не помешало реальному поведению интервентов оставить белому движению несмываемое пятно на репутацию. собственно говоря, нельзя даже говорить о том, что Антанта вообще выражала хоть какую-то единую позицию по отношению к советскому правительству. Ну, то есть вот ярого противника большевиков Черчилля, конечно, интересовала поддержка антибольшевистских сил. Он это всегда говорил, не скрывал. А Ллойд Джорджу было вообще все равно, с кем торговать, был бы рынок сбыта. У нас тут Первая мировая закончилась, у нас рынки лежат в руинах, нам надо восстанавливать экономику, нам нужны рынки сбыта. А Россия – это бездонный рынок сбыта, у нее разрушена экономика, там нету вообще ничего, и с ними торговать – милое дело. А Вудро Вильсон придерживался сходных позиций, ну и заодно сдерживал аппетиты японцев американским экспедиционным корпусом в Сибири и операции «Полярный медведь». А французов вообще больше всего интересовала защита своих интересов, то есть это выколачивание из белых золота в счет погашения прошлых долгов и ресурсов в счет оплаты текущих поставок. И каких бы то ни было политических целей, как-то связанных с политическим устройством России, с симпатиями к той или иной стороне, интервенция никогда не преследовала. Симпатий там не было. Там были интересы стран, участниц интервенции. Никто никогда среди участников интервенции не рассматривал, уж тем более не говорил всерьез о каких-то военных действиях, о каких-то масштабных отправках к армии. Речь шла исключительно о контроле стратегически важной территории, порт, промышленный центр, железнодорожная магистраль, логистические задачи, как бы мы сейчас это назвали, транспортные хабы, и выкачивание всего, что только можно выкачать. Хуже всего пришлось, конечно, американцам. Во-первых, они меньше всех успели, называя вещи своими именами, хапнуть в этом вопросе. А во-вторых, тогдашняя Америка – это совсем другая страна. Они только-только выползают из доктрины изоляционизма. Они к шапочному разбору зашли в Первую мировую, не очень хорошо вообще представляя, что же там в этой Европе происходит. Они отправили экспедиционный корпус в Россию. При этом солдаты экспедиционного корпуса вплоть до отхода парохода из порта, они вообще не знали, куда их посылают. Им это объявили уже в пути, что мы в Россию плывем в какую-то. Американское общество глубочайше расслоилось в этом вопросе. Там половина их, включая, в общем-то, представительство в Сенате, в Конгрессе, вообще не понимают, что наши парни делают в России. И когда вы их собираетесь вернуть. И они там в защиту интересов чего вообще находятся? У нас их там нет, этих интересов. Поэтому им не повезло больше всех. У остальных хотя бы была закалка за Первую мировую. Давние и запутанные экономические и политические отношения с Россией и представление, что тут можно поиметь. А вот американцам не очень повезло. Вот. Так что интересы эти сначала и крайне недолго, они были продиктованы Первой мировой войной и заключались в создании антигерманского фронта в реалиях уже случившейся революции. Абсолютно неважно, под каким флагом был бы этот фронт, лишь бы они с немцами сражались. Затем эта необходимость отпала, и интересы плавно перешли в расчленение России на аннексированные зоны, на оккупированные зоны, на зоны влияния, которые, с одной стороны, будут источником ресурсов, а с другой стороны, подобная лоскутизация, если можно так сказать, России, исключает возможность появления России на внешнеполитической арене как самостоятельного игрока. А с третьей стороны, это решается задача консервирования революционных процессов в границах бывшей Российской империи. И вот, не знаю, вот, наверное, даже уже фактически завершая, ну, что я могу сказать? Вот будет ли преувеличением вот, после всего этого сказать, что во всех трех случаях местное население воспринимается либо как проводник воли интервентов, которым можно манипулировать, марионеточный режим, либо как досадная помеха, которую надо устранить, либо как незначимый фон. Бегают какие-то туземцы себе и бегают. То есть политика Антанты с самого начала и до самого конца была абсолютно колониальной. и с точки зрения интервентов, единственная проблема в России – это слишком много русских, болтающихся под ногами и мешающих серьезным людям делать серьезные дела. Как-то так.
Спасибо. А, Максим, вот у меня вопрос, я надеюсь, вы на него ответите до новостей, после новостей. По традиции вы ответите на вопрос. Насколько искусно большевики играли вот на этом, ну, скажем так, беспорядке, мягко?
С учетом того, что военные действия, интервенты против большевиков практически не вели, именно на уровне фронтов гражданской войны мешали большевикам они на самом деле мало. Они мешали большевикам в тех областях, где еще куда фронт не докатился, где действуют партизаны, но принося вред карательными своими акциями, самим фактом своего наличия и самим своим поведением, интервенты, как ни странно, невольно, сами того не желая, играли на руку большевикам. Потому что появление одного американского, японского, британского карательного отряда по своей пропагандистской силе бьет как тузом любую пропаганду любой из сторон. Местное население отлично это видит и делает выводы. Никакая листовка, никакой агитационный плакат, никакие усилия ни красных, ни белых пропагандистов не окажут такого влияния. И в результате у нас получится, что область, которая была настроена абсолютно нейтрально к этим процессам, или, может, даже связывала какие-то надежды на улучшение своей жизни с очередным белым правительством, она стремительно большевизируется, потому что она видит, кого привели на русскую землю эти люди и что эти приведенные тут творят.
И очевидно, когда вся пропаганда, история была монополизирована, ну, не самыми лучшими представителями советской науки, там, я их называю сусловско-пономаревские, ведь складывалось впечатление, что тем же самым, предположим, басмачам в Средней Азии, это хоть и позже, но все равно там пулеметы шли тысячами, винтовки миллионами.
Но почему же позже? Британское политическое присутствие в Средней Азии начинается в масштабном режиме с 17-го года. И все, что там происходило позже, это лишь продолжение. То есть британцы там работали давно, плодотворно и очень хорошо. И в Туркестане, и в Дагестане все у них было прекрасно с этим.
Но масштабы помощи же ведь преувеличивались, наверное.
А там особо помощи-то не надо, кроме разве что денежной. Оружия там всегда хватало. Всегда везде хватало оружия. Россия воюющая страна. Россия производит. Россия закупает. Россия привозит. Оружия много. Слушай, ну когда у нас с фронта зольдатики самораспустившись отправлялись домой не то что с пулеметами, но целые артиллерийские команды со своими орудиями, из соображений в хозяйстве не помешает.
Ну да, конечно.
Поэтому политическое, да, как положено, ровно по тому же соглашению. Неофициально мы вас очень любим, мы вам пообещаем, что мы вас обязательно когда-нибудь признаем. Сейчас время не пришло, но вы можете с полным правом чувствовать, что в вашем тылу стоим мы и своим могучим, например, британским плечом подпираем в вашей великой борьбе за свою независимость.
Они, правда, не знали этого слова «виртуально подпираем».
Да, совершенно верно.
Все. Максим, новости, а после новостей вопросы слушателей.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
И в последнем получасе сегодняшней воскресной программы наш гость, историк Максим Тимонов, ответит на ваши вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид Вайс. Здравствуйте, Максим. Огромное вам спасибо за эксклюзивную, аргументированную историческую ретроспективу по профильным событиям. У меня два вопроса коротеньких. Правда, что в годы Гражданской войны, пользуясь так называемой сумятицей и тем, что Красная Армия была далека от Дальнего Востока, Вандерлипы и будущий президент Уоррен Гаринг требовали от Совнаркома и Ленина отдать им полуостров Камчатка хотя бы в аренду на 50 лет. И второй вопрос. Представители Поднебесной воевали на той и другой стране в годы Гражданской войны. Участие китайцев на стороне Красной Армии в интернациональных бригадах. Были ли это китайские уйгуры из Кульджи и Кашгара, которые надеялись впоследствии с помощью Красной Армии образовать свое государство? Спасибо большое.
Начну, наверное, с китайцев. Вот. Дело в том, что китайцы присутствовали и на той, и на другой стороне во время Гражданской войны. Просто потому, что, ну да, это наемные отряды, которые были и у белых, и у красных. Это зависшие с начала революции в России китайские рабочие, наемные, в огромном количестве. Это дешевая рабочая сила, которая присутствовала тогда абсолютно, дай бог памяти, везде, то есть в огромное количество тех же китайских шахтеров в Штатах можно вспомнить. А то же самое было и у нас их было очень много. Собирались ли они построить свое государство? Да нет, они честно воевали за деньги, насколько это можно честно воевать за деньги. И на белой стороне, и на красной стороне. Очень возмущались и бунтовали, когда происходили выплаты не вовремя. Если порыться в архивах, знаете, вот я прямо сейчас это делать не буду, но у меня просто эта подборка есть, и я думаю, всякий желающий может ее составить себе тоже. Можно найти очень большое количество упоминаний в мемуарах, можно найти большое количество докладных записок и белых, и красных о необходимости произведения вовремя выплат китайским отрядам. Китайцы, кстати, поучаствовали, правда, очень пассивно немножко в интервенции, но, правда, действительно очень пассивно. Они вывесились, по-моему, одним броненосцем на рейде, и какой-то мизерный экспедиционный корпус у них был, который, насколько я помню, ничем особо не отличился и не проявил себя. Вот. Что же касается Камчатки, да на самом деле нет, потому что тут скорее вопрос шел о внутриполитических играх в самих Штатах, потому что именно возвращение американского корпуса стало одной из частей предвыборной кампании Гартинга. Потому что к окончанию 2019 года Вильсону уже поступало огромное количество запросов от конгрессменов, от сенаторов по возвращению корпуса и недовольству избирателей самим фактом того, что наши парни где-то там на другом конце географии занимаются непонятно чем и как-то там массово чудовищно гибнут. Ну, как массово? Британский экспедиционный корпус «Сибирь» в результате получил, по-моему, за все почти два года, ну, там 19-20 месяцев они были, что-то около 300 человек в потерях у них было, которые в основном были списаны и значились как потери от холодов. Во время операции «Полярный медведь», это корпус на севере, тоже примерно такие же цифры, ну, чуть за меньший период времени, там, по-моему, 9 месяцев они стояли. Вот. Но для американца тогдашнего это огромные потери, потому что Америка неполноправный, все-таки неполноценный участник Первой мировой войны, у них нет социального иммунитета к цифрам потерь, они не очень себе хорошо представляют то, что творилось на тех же полях Фландрии, что творилось у нас на Перемышльском фронте. Они не обучены к потерям, и для них 300 человек – это очень много. До сих пор, кстати, насколько я помню, там есть мемориал участникам операции «Полярный медведь», которые героически и беззаветно сложили свою голову где-то далеко в какой-то непонятной России. Это все в кавычках говорится, как мы понимаем. Вот. Так что это скорее американское участие в оккупации, в интервенции, простите, давайте так, оно все-таки повлияло в большей части на внутреннюю американскую политику, нежели на Советскую Россию и нежели на наше собственно, положение. Ну, за исключением того, что мы уже говорили, что они успели у нас сменить.
Спасибо. Ваш вопрос Максиму Тимонову. Здравствуйте.
Добрый день, Андрей, Подмосковье.
Пожалуйста.
Пожалуйста, а вот известно, что в царской России было в экономике засилье иностранцев. В связи с этим можно ли назвать это белогвардейцы, по нынешнему, коллекторами, которые должны были выбить царские долги и чужой собственности у захвативших ее большевиков? И второе, а вот в журнале «Родина» читал, правда или нет, подтвердите, если можно, что Черчилль свой полет первый на самолете совершил в Париж, чтобы уговорить друзей по Антанте, чтобы немецкую армию не распускать, а двинуть против большевистской России. И вот там написано, что в Прибалтике они кормили немецкие войска, пока те не подавили советскую власть в Прибалтике. Спасибо большое.
Ну, коллекторами, знаете, это какая-то очень широкая, очень общая аналогия. Я не стал бы это так бы говорить. По одной простой причине. Как я уже сегодня говорил, у белых выбора-то не было, принимать или не принимать эту помощь. Если они пытаются как-то сражаться с красными, то им надо иметь какие-то ресурсы, которых у них нет. Единственное место, где это можно взять у союзников. То, что они просят взамен, на тот момент это больной, неприятный, но как-то решаемый вопрос. Ну что, они просят денег и ресурсов, они получают и то, и другое. То, о чем вы говорите про коллекторство, это скорее гипотетические варианты развития альтернативной истории, что было бы, доведись хоть где-то, хоть как-то белым победить, и как существовало бы это белое государство, и было ли оно тем самым краном, открыв который, интервенты продолжали бы выкачивать из России все, что только могли, и заодно собрать свои, в том числе и гипотетические, долги того же царского правительства, потому что с теми же долгами царского правительства вопрос вообще очень спорный, вопрос очень открытый. Прежде всего, это касается французских займов, которые изначально были обеспечены русским, опять же, золотом. Но это действительно очень отдельная тема и очень глобальная тема. Вот тут, как в любом случае в альтернативной истории, это надо брать и это надо просчитывать, потому что желание интервентов и союзничков по Антанте – это одно, реальные возможности – это другое. А существующее положение дел, которое возникло, это тоже совершенно третий фактор. Зависит от того, опять-таки, а где это было бы, какой бы это был бы регион и какое бы это было белое правительство. Можно вспомнить, опять-таки, пример с Польшей, потому что это белое правительство выполняло бы те же самые, прости господи, функции, как выполняла Польша при молодом советском государстве. Поэтому, нет, коллекторами, конечно же, назвать нельзя. Проводником воли в той или иной степени, да, и то не полностью. Потому что белые все же тоже очень хорошо понимали, что же происходит. И процессы эти, по велику возможно, хоть как-то тормозили. Что же касается германской армии, это невыполнимо по одной простой причине. Что у нас происходит и откуда вообще капитулирует кайзер? У нас в Германии революционные процессы, а кайзер-то сбежал. У нас в Германии происходит на тот момент то же самое практически с поправкой на масштабы, что происходило в России в 1917 году. Там все друг за другом бегают и увлеченно друг в друга стреляют. Не роспуск германской армии, которая тоже довольно-таки сильно осточертела воевать. Осточертела воевать абсолютно всем, включая даже крайне правое крыло, национальное крыло, монархическое крыло. Они готовы воевать, но они готовы воевать не на европейских фронтах. Они готовы воевать внутри страны, к устанавливая тот порядок, который им представляется наилучшим. Там будут коммунисты, будут левые анархи, будут майкоры всевозможные, но они занимаются обустройством своих внутренних дел. И объявить им, что, знаете, ребят, на хаос никто не идет, собираемся и идем обратно воевать с русскими. Это отличный способ максимально плеснуть керосину в революционный пожар и так полыхающий в Германии. Ничего другого этим добиться будет совершенно нельзя. Даже упертый фрайкор, стоящий на каких-нибудь крайне правых позициях, не пойдет воевать в эту Россию. Зато с большим удовольствием пойдет гонять германских коммунистов.
Да, с красными у себя дома, это да.
Совершенно верно. Но опять ввязываться в какой-то местный филиал Первой мировой, получать призовую игру за свои же деньги и опять идти хлестаться где-то с кем-то непонятно за что. И в отличие от армии фон дер Гольца в Прибалтике, в отличие от германского корпуса на Украине, а вот тут уже бонусов не будет. И преференции тут не дадут. И захваченные территории будут источниками ресурса не для Германии. Так и зачем?
Пожалуйста, ваш вопрос Максиму. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы Максиму задать вопрос из альтернативной истории. Что было бы, если бы не было Октябрьской революции в условиях полной почти зависимости экономики и банков российских западному капиталу? Первый вариант. Россия бы распалась со временем.
Извините, вопрос понятен. Сейчас Максим на него ответит. Или он не захочет на него отвечать.
Нет, почему? Вопрос на самом деле хороший, но у него вторая половина вопроса от другого. Дело в том, не что было бы, не случись Октябрьской революции. Вопрос в том, а почему бы могла не случиться Октябрьская революция? И вот от ответа на этот вопрос зависят категорически варианты развития. Потому что сама по себе революция может не случиться только потому, что что-то ее предварит, что-то ее предупредит. Вариантов масса. На самом деле. Самые два простейших варианта, которые могли привести к тому, что в ветке истории не произошло бы Октябрьской революции, это либо внезапная победа летней попытки восстания большевиков.
Угу.
Что было бы в этом случае? Ну, скорее всего, произошло что-то бы с... Более, наверное, даже страшное, потому что если к октябрьскому периоду, если к тому периоду уже четко произошло раздвоение общества, уже все четко понимают, что происходит, и определились в своих пристрастиях и интересах, то летом, извините за неуместную аналогию, яблочко еще-то не созрело. И при этом у нас будет очень небольшое количество идейных участников с той и с другой стороны, сторонников и противников этого гипотетического поворота, переворота, и огромное количество неопределившихся, которые будут ситуативно по ходу пьесы определяться в своих пристрастиях и, возможно, менять сторону не один раз. Вариант второй, при котором могло бы не произойти Октябрьской революции, это победа Корниловского мятежа, которая была более чем реальна, которая могла бы произойти. И вот в этих случаях, возможно, вопрос решился бы меньшей кровью, и это меньше стоило бы России, чем последующая гражданская война в нашей реальности. Потому что в этом случае речь могла бы идти об установлении военной диктатуры в России, проще говоря, хунты, продолжение участия в Первой мировой, которая, наверное, могла бы закончиться даже чуть раньше в этой картине мира, особенно если вспомнить влияние русских революционеров на революционные процессы в Германии, а в случае победы военной диктатуры в России им надо было бы всем куда-то деться, и, скорее всего, в ту же самую Германию, что послужило бы катализатором распада Германской империи. Но тут есть и другой момент, что да, это могло бы, скорее всего, возможно, как-то дать России более гладко пройти этот период, но после 3-5, там, максимум 10 лет Лавру Георгиевичу Корнилову в каком-нибудь титуле, там, не знаю, великий диктатор и прочее, ему пришлось бы устроить какую-нибудь катастрофу и всей России скорбеть об утрате вождя. Потому что после стабилизации военная диктатура уже была бы не нужна. И надо переходить все-таки опять к вопросам учредительного собрания определения развития России. А Корнилов такой человек, что он добровольно власти не отдал бы. И вот что произошло бы в этом случае, остается только гадать, потому что тут расхождения уже настолько глобальны, что просчитать их прямо сейчас на коленке, ну, я бы, наверное, и не взялся.
Я думаю, вы знаете, Максим, я думаю, что если бы кто-то написал книгу, вот, ну, альтернативный вариант истории, я просто не могу себе представить объем исследовательской работы.
Просто. Да.
Вот.
Нет, есть еще совершенно фантастический вариант, в котором после Корниловского мятежа у нас возникнет какое-нибудь условное коалиционное правительство с вхождением в него хотя бы умеренно левых, ну, не красных, но хотя бы ярко-розовых. Но что для этого должно произойти и какие должны факторы сыграть, я тоже не возьмусь прямо сейчас сказать. Это уже очень отдельная, очень интересная, безусловно, очень интересная история. Но я не чувствую себя вправе прямо сейчас попытаться ее сконструировать.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Огромное спасибо за эту тему, за передачу. У меня первый вопрос все-таки по Черчиллю. Правда ли, что он был, как бы возглавлял штаб французов и американцев, вот все это разрабатывал? И по поводу ущерба, на 15-й партконференции Сталин озвучил эту цифру, это 50 миллиардов рублей. Именно столько они предъявили нам, потому что Ленин же конфисковал все эти банки. Спасибо.
Спасибо.
Ну, на самом деле, про конфискацию банков и прочего, ну, не совсем конфискацию, тут, наверное, все-таки речь идет об национализации. Тут ущерб все-таки мерить надо максимально глобально. Тут надо считать даже не только, что вывезли они, не только, что они из России выкачали. Тут надо еще считать и подорванную экономику. Тут надо считать еще и вставшее производство, лишенное сырья, которое благополучно уплыло за рубеж. Уплыло в буквальном смысле этого слова. Надо посчитать ущерб от экономической блокады на все это время, невзирая там на, условно, в кавычечках, конечно, очень тоже частные инициативы торговли с большевиками. Что же касается Черчилля, ну, Черчилля не стоит настолько демонизировать, то есть он, безусловно, убежденнейший, откровеннейший антибольшевик. Но возлагать только на него и делать из него персонификацию главных антибольшевистских сил Европы, наверное, не стоит. Потому что, ну, во-первых, он был скован в своих пожеланиях. То есть он бы, да, он бы с удовольствием, наверное, ввел бы и полноценный военный контингент в Россию. Он бы и военные действия бы затеял тоже ненадолго, потому что к концу интервенции он прекрасно признавал, что военные противостояния нам абсолютно не нужны, нам достаточно их ослабить. И достаточно сделать так, чтобы они разгребали положение, в котором они оказались, возможно, долгое время. Но там есть Ллойд Джордж, который интересуется совершенно другими вопросами. Ллойд Джордж интересует рынки сбыта. Мировая экономика, экономика Европы, она лежит в руинах после Первой мировой войны. Нужны рынки сбыта. А рынок сбыта внешний, ну, потому что гонять товары, деньги, деньги, товары в пределах, собственно, Европы как Европы, то есть Британии, Франции, сателлитов, эту экономику не оживит. Нужен внешний рынок сбыта. Внешний рынок сбыта есть ровно один – это Россия.
Но если Россия будет единая и довольно сильная, то она будет участвовать как полноправный участник в этих экономических процессах и, возможно, даже диктовать свои условия. А вот если она будет ослабленная, а еще лучше раздробленная, а еще лучше хотя бы в немалой степени подконтрольная европейским державам, то вот это прекрасный, практически колониальный рынок сбыта, на котором прекрасно можно подправить свою экономику. И антибольшевистские ястребиные устремления Черчилля, они об эту необходимость, они, конечно, не разбиваются, но они довольно сильно нивелируются. Потому что с точки зрения Британии большевики – это безусловное зло, это безусловная угроза, это опасность, но разрушенная экономика, стагнация, отрицательная динамика этой экономики – это еще большая опасность. И в отличие от большевиков, которым еще надо собраться с силами, и с точки зрения просвещенного европейца еще разобраться, какая нога у него правая, какая левая, чтобы отправиться в большевистский поход, это когда еще случится? А экономические потери стоят на пороге и стучатся в дверь прямо сейчас. И их решать надо. Что, собственно, и было сделано. И что, собственно, было основной и главной целью интервенции. И давайте честно, положа руку на сердце, они достигли этих целей. Потому что как только ослабилась Советская Россия, как только был выстроен санитарный вот этот антибольшевистский кордон по ее границам, Польша, Прибалтика, Закавказье и прочее, помощь белым прекратилась сразу же, все, оставлено на произвол судьбы. Интервенты выполнили свои цели и отправились домой.
Да, вот, кстати говоря, несмотря на весь разброд, несмотря на конкуренцию между этими державами, вот все-таки они свои интересы смогли продвинуть достаточно далеко. Максим просто даже, ну, а такая еще, они оставили проблему беспризорности. И много чего еще другого.
Да, так, огромное количество проблем они нам оставили.
Да. Максим, огромное вам спасибо за сегодняшнюю лекцию и беседу. Я бы даже хотел сказать, и я думаю, я выражу не только свое мнение, но и мнение многих слушателей, мы сегодня прослушали прекрасный пример исторической аналитики. Без перечисления утомительного, сколько было японских интервентов, американских, английских, сколько у них было штык-ножей на всю братью, какого цвета у них были шинели. А вот движущие силы и интересы вчера и сегодня Максим изложил более чем доступно и уверенно. Максим, огромное спасибо. Как всегда, мы будем ждать ваших появлений у нас на радиостанции. И последний секрет, который я хочу сегодня выдать – когда мы с Максимом начинаем обсуждение той темы, с которой он придет, он всегда говорит, надо подготовиться. Что мы каждый раз видим и чему являемся свидетелями. Максим, огромное спасибо.
Спасибо вам.
Все, мне-то особо не за что. Итак, значит, если все будет нормально, услышимся в следующую субботу. До свидания.